Небо и земля. Доводы Тома не убеждали Брике. Несмотря на свой безалаберный образ жизни, она была истой католичкой. Ведя довольно бурную жизнь, она не имела времени не только думать о загробном существовании, но даже и ходить в церковь. Однако, привитая в детстве религиозность, крепко держалась в ней. И теперь, казалось, наступил самый подходящий момент для того, чтобы эти семена религиозности дали всходы. Настоящая жизнь ее была ужасна, но смерть, возможность второй смерти, пугала ее еще больше. По ночам ее мучили кошмары загробной жизни. Ей мерещились языки адского пламени. Она видела, как ее грешное тело уже поджаривалось на огромной сковороде. Брике в ужасе просыпалась, стуча зубами и задыхаясь. Да, она определенно ощущала удушье. Ее возбужденный мозг требовал усиленного притока кислорода, но она была лишена сердца, того живого двигателя, который так идеально регулирует поставку нужного количества крови всем органам тела. Она пыталась кричать, чтобы разбудить Джона, дежурившего в их комнате. Но Джону надоели частые вызовы, и он, чтобы спокойно поспать хоть несколько часов, вопреки требованиям профессора Керна, выключал иногда у голов воздушные краны. Брике открывала рот, как рыба, извлеченная из воды, и пыталась кричать, но ее крик был не громче предсмертного зевания рыбы. А по комнате продолжали бродить черные тени химер. Адское пламя освещало их лица. Они приближались к ней. Протягивали страшные когтистые лапы. Брике закрывала глаза, но это не помогало. Она продолжала видеть их. И странно, ей казалось, что сердце ее замирает и холодеет от ужаса. «Господи! Господи! Неужели ты не простишь рабу твою, ты всемогущ?» Беззвучно шевелились ее губы. «Твоя доброта безмерна! Я много грешила, но разве я виновата? Ведь ты знаешь, как все это вышло. Я не помню своей матери, меня некому было научить добру, я голодала. Сколько раз я просила тебя прийти мне на помощь. Не сердись, Господи, я не упрекаю тебя!» Боязливо продолжала она свою немую молитву. «Я хочу сказать, что не так уж виновата, и по милосердию своему ты, быть может, отправишь меня в чистилище, только не в ад. Я умру от ужаса. Какая я глупая, ведь там не умирают!» И она вновь начинала свои наивные молитвы. Плохо спал и Тома, но его не преследовали кошмары ада, его снедала тоска о земном. Всего несколько месяцев тому назад он ушел из родной деревни, оставив там все, что было дорогого его сердцу, захватив с собой в дорогу только небольшой мешок с лепешками и свои мечты — собрать в городе деньги на покупку клочка земли. И тогда он женится на краснощекой здоровой Мари. О, тогда отец ее не будет противиться их браку. И вот все рухнуло. На белой стене своей неожиданной тюрьмы он увидел ферму и увидел веселую, здоровую женщину, так похожую на Мари, доившую корову. Но вместо него Тома, какой-то другой мужчина, провел через двор мимо хлопотливой курицы с цыплятами лошадь, мерно отмахивающаяся хвостом от мух. А он, Тома, убит, уничтожен, и голова его вздернута на кол, как воронье пугало. Где его сильные руки, здоровое тело? В отчаянии Тома заскрипел зубами, потом он тихо заплакал, и слезы капали на стеклянную подставку. «Что это?» — удивленно спросила Лоран во время утренней уборки. «Откуда эта вода?» Хотя воздушный кран предусмотрительно уже был включен Джоном, но Тома не отвечал. Угрюмо и недружелюбно посмотрел он на Лоран, а когда она отошла к голове Брике, он тихо прохрипел ей вслед: «Убийца!» Он уже забыл о шофере, раздавившем его, и перенес весь свой гнев на окружавших его людей.
«Что вы сказали, Тома?»
Обернулась Лоран, поворачивая к нему голову. Но губы Тома были уже вновь крепко сжаты, а глаза смотрели на нее с нескрываемым гневом. Лоран была удивлена и хотела расспросить Джона о причине плохого настроения, но Брике уже завладела ее вниманием.
«Будьте добры почесать мне нос с правой стороны».
«Это беспомощность ужасна.
А прыщика там нет?»
«Но чего ж тогда так чешется?
Дайте мне, пожалуйста, зеркало!» Лоран поднесла зеркало к голове Брике.
«Поверните вправо. Я не вижу. Еще. Вот так.
Краснота есть.
Быть может, помазать кольт-кремом?»
Лоран терпеливо мазала кремом.
«Вот так. Теперь прошу припудрить. Благодарю вас. Лоран, я хотел у вас спросить об одной вещи.
Пожалуйста.
Скажите мне, есть ли... Очень грешный человек исповедуется у священника и покается в своих грехах. Может ли такой человек получить отпущение грехов и попасть в рай?»
«Конечно, может», — серьезно ответил Лоран.
«Я так боюсь адских мучений», — призналась Брике. «Прошу вас, пригласите ко мне кюре. Я хочу умереть христианкой».
И голова Брике с видом умирающей мученицы закатила глаза вверх. Потом она опустила их и воскликнула.
«Какой интересный фасон вашего платья! Это последняя мода? Вы давно не приносили мне модных журналов?»
Мысли Брике вернулись к земным интересам.
«Короткий подол. Красивые ноги очень выигрывают при коротких юбках.
Мои ноги,
мои несчастные ноги. Вы видели их?
О,
когда я танцевала, эти ноги сводили мужчин с ума!»
В комнату вошел профессор Керн.
«Как дела?»
— весело спросил он.
«Послушайте, господин профессор», — обратился к нему Брике, — «я не могу так. Вы должны приделать мне чье-нибудь тело. Я уже просила вас об этом однажды, и теперь прошу еще. Я очень прошу вас. Я уверена, что если только вы захотите, то сможете сделать это».
«Черт возьми, а почему бы и нет?»
— подумал профессор Керн. Хотя он присвоил себе всю честь оживления человеческой головы, отделенной от тела, но в душе сознавал, что этот удачный опыт является всецело заслугой профессора Доуэля. Но почему не пойти дальше Доуэля?